Эфир на радио «Спутник» мы продолжаем. Меня зовут Елена Яковлева. Сегодня мы будем говорить о дипломатии. У нас есть замечательный повод. Наше Министерство иностранных дел собирается в этом году отмечать 80-летие становления, скажем так, этой службы, этого ведомства. Вообще солидный, на мой взгляд, уже возраст, цифра. Ну и, разумеется, хочется поговорить о том, какой она была и какие изменения она претерпела. Мы думаем, да, мы планируем, что будет у нас несколько передач на эту тему. И вот нам посчастливилось, значит, начать вот этот цикл, да, можно так сказать, наших программ с тоже достаточно опытным человеком, как нам отметили, да, в Министерстве иностранных дел, ветераном дипломатии Улугбеком Чиналиевым. Улугбек Кучумчарович, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе. Ну, во-первых, поздравляем вас тоже. Я тоже считаю, что есть смысл всех, кто имел отношение к работе в нашем ведомстве, поздравлять с этой датой. Ну и, конечно же, вот ваше мнение, вообще ваше видение, что она пережила, наша служба, как вы оцениваете вообще работу за все эти годы, наверное, сложно сказать, но, тем не менее, историю тоже нашей дипломатии, вероятно, вы очень хорошо знаете. Ну и сегодня, конечно, тоже непростые времена, но все совершенствуется, все улучшается, поэтому вот давайте, наверное, начнем с этого. Как вы считаете, за эти 80 лет наша служба состоялась дипломатическая?
Вы имеете в виду, какие изменения происходят на развитии внешнеполитическом фоне нашей республики?
В том числе и методы работы дипломатов, скажем так, вот да. Именно на своем поприще.
Знаете, вот вообще прекрасный повод, конечно, каждый юбилей, в том числе 80-летие предстоящих, подвести итоги, проанализировать, что сделано и что предстоит сделать, как, на каком этапе развития мы находимся. И вот, конечно, это затрагивает вопросы, какие методы используются в дипломатии. Я скажу, один из главных инструментов, методов заключается в переговорах. Но переговоры, как бы за этой короткой фразой усматривается очень большой объем работы. И в первую очередь переговоры на уровне глав государств. Вот в текущем году, к примеру, президент Кыргызстана Сабир Нургажаевич посетил 21 страну. Он провел 21 переговоры в этих странах. Ну, визиты были самые разные. И рабочие, ведь, знаете, в дипломатии разделяются визиты рабочие, официальные. И самый высший уровень – это государственные визиты. Но за этими визитами кроется огромная, большая работа, массу людей. В первую очередь это, конечно, Министерство иностранных дел. Дело в том, что самое главное, ну, естественно, по логике вещей, принимает решение по внешней дипломатии, внешнему политике президента, администрация президента, выполняет эти функции, претворяет в жизни это Министерство иностранных дел и посольство соответствующее. И вот вы представьте себе, ну, положим, мне тоже приходилось очень много визитов готовить. Я знаю, что за переговорами кроется огромный пласт работы людей. Это начиная, а вот, значит, цель визита, в чем она заключается? Конечно же, внешняя политика направлена прежде всего на то, чтобы укреплять государственность каждой своей страны. Ну, в данном случае речь идет о Кыргызстане, развитие его экономического, политического, оборонного. Вот эти моменты, они не только эти, но и многие другие, они входят в круг обязанностей подготовки визитов. И в конечном итоге подписывается документ. Документ, ну, разного характера, политический, предположим, или экономический, большой, крупный документ, который впоследствии в обязательном порядке ратифицируется в парламенте и обменивается ратификационными грамотами между государствами. Какие методы? Вот я скажу вам, что дипломатия, она консервативная. Консервативна с точки зрения не застоя, а, может быть, даже в большей степени развития, потому что с каждым этапом развивается государство, развиваются соответствующие ведомства, в том числе и Министерство иностранных дел. Вот. Положим, переговорные процессы, они с каждым годом, и визиты, они с каждым годом совершенствуются, набираются опыта. Вот в этой части я назвал бы, что методы и инструментарии по визитам, и не только визитам, по заключениям договоров в области экономики, политики, оборонной, культурной, технической и академической. Вот сейчас появилось очень много новых, и интернет-пространство включается в эти процессы. Поэтому я бы назвал такие инструменты и методы работы Министерства иностранных дел.
Смотрите, вот мы часто говорим, что жалуемся мы, журналисты, на то, что дипломаты, скупы на слова, скажем так. На информацию они могут говорить много, но вот иной раз мы хотим чего-то вот прям в лоб, дипломаты делают это очень аккуратно. Вот насколько это важно, уметь использовать, да, и правильно подходить к слову, что можно сказать, в какой формулировке, насколько это может повредить или, наоборот, улучшить какие-то отношения между государствами, да?
Говорят, дипломат говорит, не может говорить в полной степени той информацию сообщать, которой он обладает. Потому что действительно есть много таких нюансов, моментов, скрытых от... Не потому что они там совершенно секретные, а потому что методы работы такие, которые не надо, может быть, знать до конца широкому кругу лиц. А люди, которые этим вопросом владеют, они дозируют эту информацию. С одной стороны, во время переговорных процессов не хотелось бы, или при встрече, ведь каждая страна стремится не в ущерб, конечно, и своего визави, государства, с которым ведутся партнерские отношения, не в ущерб им, потому что это государство, конечно, не пойдет в ущерб себе, но и в то же время отстаивать свои интересы своей страны. И есть где-то вот такие моменты, которые, знаете, даже опытные дипломаты одной мимикой, одним взглядом или какой-то фразой брошенной делают соответствующие выводы. Поэтому стараются сдерживать себя в этих вопросах и не выдавать непреднамеренно, а в силу каких-то обстоятельств свои предположения, намерения. Вот я связываю с этим вопросом.
У меня вот еще такое, конечно, хочется познакомить наших слушателей немножечко и с вашей работой. Да? Вы являлись послом в трех государствах от Кыргызской республики, в Российской Федерации, в Узбекистане и на Украине. Вот немножечко вспомните те периоды, когда вам приходилось, так сказать, выполнять вот эту представительскую функцию в этих государствах. Понятно, что все они разные, со всеми свой уровень отношений имеется, свои объемы какие-то определенные, безусловно, это все государства, любое государство, какое бы ни было, да, важно с ним заключать какие-то контакты, связи, устанавливать. Вот мы каждый раз, например, от Министерства иностранных дел получаем информацию, что отмечается, например, там, 30-летие, там, еще сколько-то летие, значит, заключение, установление дипломатических отношений. То есть это не просто слова, да, под ними кроется такая вот большая, большая суть, да, сущность вот этих отношений. Вот давайте немножко вот вспомним. Конечно, разные времена были тогда и сегодня. Тем не менее, может быть, в каких-то сложностях или наоборот, может быть, тогда вам кажется, было проще работать?
Ну, знаете, вопрос неоднозначный такой. На него можно ответить. С одной стороны, вот начало периода становления нашей дипломатии после распада Советского Союза приобрело, конечно, происходили очень сложные процессы. И это было и в экономике, и в политике, и в культуре, и в повседневной жизни. Те люди, кто этот период осознанно уже, прошло все-таки 33 года, помнит эти осознанно эти годы, он знает, насколько они были сложны, потому что прекратилась связи с союзными республиками, промышленные предприятия закрылись, происходили строительные производства, швейные, вот в нашей республике швейное производство очень мощное было. В связи с этим появилось очень много людей без работы. И, соответственно, конечно, пошел поток людей в такие страны, как Российская Федерация, Турция, Казахстан, ну и в другие страны, стали перемещаться люди. И нам в посольствах, которые были образованы, вот в частности, мне пришлось начинать свою работу полномочным представителем в Киеве в 1991 году, а посольство образовалось в марте 1993 года. А с одной стороны, было, почему я говорю, что непростой вопрос, потому что, с одной стороны, было проще общение, потому что мы еще не остыли от советской власти. Мы еще чувствовали друг друга, как бы еще живем в одной стране.
Это
было проще. Да, было проще, знаете, обращение. Было можно, вот я мог, например, зайти к высшему руководителю государства. Очень активно работали с Министерством иностранных дел. Было очень проще. Протокола не было такого строгого. Или в правительстве, положим, можно было эти решать. Почему? Это и произошло, что за период, например, 93-го по 98-й год, я работал в Украине, мы провели два визита. Оскар Акаевич совершил два официальных визита в Кыргызстан, в Киев, и Леонид Кучма. Два тоже визита, один рабочий был, он был в роли премьер-министра, а в последующем визит состоялся на уровне главы государства, президента. И мы за этот период смогли создать огромную базу, договорную базу, прежде всего. Около 80 документов было подписано. И в области сельского хозяйства, энергетики, и промышленности, и в образовательной сфере, и в культурной, и в спортивной, то есть по самым различным направлениям. Что это давало? Это давало правовую основу работы как между правительствами, так и межотраслевыми ведомствами. То есть появлялась активность. Вот с этой точки зрения я говорю о том, что было проще. Но сложнее было, ну, вы знаете, что у нас тоже ситуация была непростая, этот период, турбулентность высокая была, смена после Акаева произошла. Революция, последующим опять смена, последующим опять произошли вот такие события, и каждая из них несла в себе нагрузки соответствующие. Менялся, ну, принципиальных изменений во внешней политике не происходило, но очень сложно было наладить, ну, бытовые вопросы.
Мы всегда говорим, что стабильность — это, конечно, вот залог выстраивания любых отношений. А тогда, когда что-то, какие-то колебания происходят, нужно снова партнеров, ну, как-то вот успокаивать, что ли.
Были, вот в этой части было очень много проблем, связанных и с бытом, и с другими кадровыми проблемами. Вот тот период мне помнится вот в таком сложном ключе.
Смотрите, а вот если вспомнить вашу работу в Российской Федерации, как раз он выпал на тот период, когда мы еще не были в составе Евразийского экономического союза, его еще не существовало, да? Я верно говорю. Вот когда вы работали в Российской Федерации, это вот как раз были годы, когда мы еще не были в одном Евразийском экономическом союзе, его еще не существовало, да, так называемый наш ЕАЭС. Вот. И тогда тоже большое количество мигрантов находилось на территории России, ну и как впрочем, и сегодня. Да. Сегодня уже до миллиона дошла вот эта цифра. И все-таки, вы знаете, такой вопрос вот у меня есть часто, когда какие-то вещи происходят, да, с нашими соотечественниками, то сразу первые вопросы идут, адресуются посольству. Такое складывается впечатление, что как бы посольство несет за них ответственность, за всех наших граждан. Вот в этом смысле сложность, ведь все-таки это тоже ответственность для представительства.
Ну, миграционная... Да, с образованием, конечно, с распадом Союза произошли очень большие процессы, связанные с особенно в Российской Федерации. Доходило в тот период, вот период, когда я работал, доходило до миллиона, около миллиона наших соотечественников проживали, работали на территории Российской Федерации. И, конечно, возникали сложности, трудности, так же, как и сейчас они присутствуют. И в тот период, но еще не было опыта, не было наработано межправительственных соглашений в этой части. И встречались очень много проблем, связанных с этим. Я вам скажу, что львиную долю работы посольской деятельности были направлены именно на проблемы миграционной политики. Ну, люди выезжали, связанные с этим, конечно, происходили много процессов. Это и медицинское обслуживание, это и людей, работа прежде всего на отдельных участках, это и учеба детей, ну и правонарушения, которые происходили, к сожалению, нарушения тех норм и порядка, которые присутствовали в стране пребывания. Вот это все вопросы входили, конечно, в круг обязанностей посольства. Особенно вот в Российской Федерации в тот период я 10-го, 11-го, 12-го года работал в тот период.
Да, я согласна, имеется в виду, что сегодня у нас вот в силу того, что мы вот в ЕАЭС, да, вот многие вопросы, которыми вы тогда занимались, а это были проблемы там, с получением вот мигрантами там, разрешения на работу, регистрационные какие-то вопросы, сегодня это во многом сняли, да, условия пребывания вот в нашем едином экономическом пространстве, и, конечно, людям в этом смысле стало легче. Мне кажется, и посольству тоже в этом смысле легче, когда уже стали отработаны вот эти механизмы. Но тогда вот вам приходилось, да, скажем, брать на себя какие-то вот эти вещи по решению подобных вопросов. Смотрите, вы являетесь автором очень множественных, да, научных, публицистических работ, много публиковалось. Что вы брали в основу, за основу, о чем главные посылы, да, это о вашей работе или о дипломате в целом, или лично больше о вашем опыте вот именно в этой профессии? Вы являетесь автором большого количества различных публикаций, различных работ, которые вы написали. Познакомьте, пожалуйста, нас с ними, почему они были вами написаны, что двигает. Например, я понимаю, что многие дипломаты на самом деле пишут свои работы, публикации какие-то. Вот из чего это исходит? Из того, что у вас есть опыт приобретенный, да, вот в жизни в разных государствах, и вот дипломаты чувствуют вот эту сложность, понимают, насколько это трудно выдерживать вот мир, да, вот созидание и тому подобное. О чем ваши работы, о чем ваши книги, публикации?
Да-да. Ну, во-первых, знаете, у меня в 96-м году, когда я работал в Киеве, мы проводили исследовательскую работу с точки зрения политической системы. Каковы у нас политические системы, какие у нас между Украиной и Кыргызстаном есть сравнительные, в чем разница, в чем совпадают. И вот это исследование в конечном итоге по работе пригодилось. Я защитил кандидатскую диссертацию. А в Ташкенте в 2004 году я уже защитил докторскую диссертацию. Она была посвящена трансформации политической системы Кыргызстана в переходный период. В последующем еще одна книга была «От Кетменя до мундира посла». Вот в ней я тоже описываю и свои школьные годы, в последующем студенческие. И этой же теме была посвящена «Второй дом от угла», более обширная книга. Там уже подробно говорится в период моей работы первой каденции, затем в Узбекистане 2001 года по 2006 Москвы. 2010-2012 года. Вот такие. Ну и одна из последних книг. У меня по жизни было увлечение экстремальным туризмом. И в период возможностей моих, которых можно было, в тот период, когда я работал, это было сложнее, а пенсионный период я уже мог много уделить внимания этому вопросу. Вот я описываю тоже встречи с людьми, какие события происходили, каковы красоты нашей природы, Кыргызстана, горы, вершины, семитысячники, на одном из которых я побывал. Вот в своих книгах очень много я говорю о коллегах, с кем я работал, о министрах иностранных дел, главах государств и о людях, с которыми мне пришлось вплотную трудиться в странах пребывания. Вот эти книги посвящены вот этой теме.
Таким тематикам. Ну, смотрите, мы вот не затронули все-таки Узбекистан, а Узбекистан наш очень важный сосед. Но это все Центральная Азия, такой, да, скажем так, наш единый регион. Отличается ли вот работа, например, в тех государствах, где вы работали, в России, на Украине, от работы в регионе внутри? Говорят, Восток – дело тонкое. Есть тут какие-то свои особенности?
Да. Это очень важно. Я бы так считал, что самое главное, и надо сказать, что вот Министерство иностранных дел главы нашего государства очень четко понимает эти вопросы и уделяет большое внимание именно в региональном плане, соседями прежде всего. Ну, на этот счет много очень есть разных суждений, и даже в быту соседа не выбирают. Лучше сосед, хороший сосед, чем дальний родственник. Вот такие, действительно, они от жизни идут. Мы, нам никуда не деться друг от друга, от соседства с Узбекистаном, Казахстаном, Таджикистаном. Мы в одном регионе с Туркменистаном. Ну и, конечно, мы не можем, мы кровно связаны и стратегическим партнерством, и по историческому развитию с Российской Федерацией. Но специфика, очень важная специфика регионального сотрудничества, я назвал в первую очередь соседство, вот нам пришлось, вот мне, например, вспоминаются очень трудные годы работы. Самые трудные годы работы – это, конечно, в соседних государствах, потому что практически чуть ли не ежедневно происходят какие-то события. Вот возьмите период 89-го года, когда исламское движение Узбекистана перешли границу с Афганистана и пытались, напали на нашу территорию, пытались пройти через нашу территорию в Узбекистан. Тогда были заминированы границы между Кыргызстаном. Ну, по существу границ как таковой не было. Были наметки. А все-таки это 1340 километров между Таджикистаном, между Узбекистаном, между Кыргызстаном и Узбекистаном. Были заминированы, но не все, а той части, где, конечно, ну, могли пройти террористы. Но это, конечно, густонаселенный участок, особенно вот район Джалабадской, Рурской области. Ну и происходили трагические события, подрывы или пересечения. Много спорных участков было. С одной стороны, соседние государства считают, что это их территория, а мы считаем, что это наша территория. Происходят стычки между пограничными службами, между таможенными проблемами. Визовые введены. В 2001 году была введена виза между Кыргызстаном и Узбекистаном по инициативе Узбекистана. Они ввели и с Таджикистаном, и с Кыргызстаном. То есть, видите, какой клубок проблем возникало. Это только касательно приграничной проблемы. А сколько у нас межнациональных браков? У нас очень большая диаспора проживающих узбекской национальности на юге Кыргызстана. И в то же время наших соотечественников, проживающих на территории Узбекистана. Все это приходилось ну, в ежедневном режиме рассматривать, решать в кабинетах в различных решать приходилось. В связи с тем, что был не урегулирован пограничный вопрос. Границы открылись. Я скажу, что очень большое событие, ну, одно из главных, я считаю, политических событий, связанных с тем, что был подписан договор между Кыргызстаном и Узбекистаном о делимитации, демаркации границы. Это принципиально важно. Второй вопрос, который постоянно стоял на повестке дня в Узбекистане, это водный вопрос, водно-энергетический, потому что мы с Узбекистана получали газ, а, соответственно, значит, Узбекистан требовал и в полной мере удовлетворен был водные потоки из Кыргызстана. Мы в соответствии с Таджикистаном одни из главных водонапорных башен на территории Центральной Азии. У нас в пределах год от года примерно от 50 до 53 кубокилометров стекает с ледников. Ну, соответственно, попадает на территорию Узбекистана, Таджикистана, Казахстана. И на этот счет возникали проблемы. Проблема основная была связана с тем, что мы в летний период старались накопить на зиму воды в Токтагульском водохранилище, а емкость, вы знаете, там 12 миллиардов кубических метров, и иногда чуть больше было, вот сейчас в районе 10 миллиардов. И в летний, осенний период соседние государства, конечно, испытывали большую сложность с поступлением водных ресурсов. В то же время мы вот попадали в такую ситуацию, когда нам надо было сохранить воду для зимнего периода. В зимний период попуски воды были свыше 600 кубических метров в секунду для того, чтобы выработать электроэнергию, обеспечить своих граждан электроэнергии. Вот эти противоречия, они находились в том плане, чтобы в период зимней перетоки, происходили перетоки электроэнергии. То есть мы получали дополнительную электроэнергию от Узбекистана, Казахстана, в счет той воды, которую мы пускали в летний период для них. Но это всегда вот противоречия возникали. Мы над этим работали день и ночь вот проблемы возникали в связи с этими и государственной границей, и водно-энергетической проблемой.
Да, на этом завязаны, на самом деле, наши все отношения, и вода, ключ в Центральной Азии, это, конечно, вот такой основной момент, который, от которого, скажем так, и все связи, все контакты, все отношения дальше и развиваются. Ну и мой последний вопрос, еще попрошу две минуточки, возможно, уделить для нас. Сегодня есть такое мнение в мире, понятно, что неспокойные времена, он такой общий, скорее, вопрос, что дипломатия переживает непростые времена. И сегодняшние вот обстоятельства, которые в мире происходят, они как бы испытывают дипломатию на прочность, на ее эффективность. Как вы думаете, все-таки сможет, и есть ли у нее будущее, есть ли у нее перспективы, есть ли у нее достаточный арсенал, инструменты, чтобы разрешать самые сложные вопросы, которые все-таки возникают между государствами?
Да, да. Ну, знаете, какие-либо противоречия не возникали в мире, вот межгосударственные, вы правильно отметили, что сейчас очень большие события происходят, и российско-украинских проблем, и вообще мировой политики много происходит. Но есть такое незыблемое мнение, что любая война в конечном итоге заканчивается мирными переговорами. Бесконечно войны не могут быть, бесконечно противоречия не могут быть. Они могут быть, войны могут быть и огневые, непосредственно вот война, связанная с вооружением, но есть войны и без огневой противоречия стоят между разными государствами. И в конечном итоге все равно приходят к мысли, не только к мысли, и к действиям, связанных с тем, что необходимо садиться за стол переговоров. Надо находить точки соприкосновения, такие точки, компромиссные, уступать в одном моменте, и находить общий знаменатель под той проблемой не в ущерб государству. Такие моменты как раз-таки дипломатия и занимается, и перспективы в этом вопросе, безусловно, есть. Иначе, если будет только лишь на стоять только на противоречиях, это путь в никуда. Это тупиковый, абсолютный путь для большинства стран, народов, культуры. Ну, одним словом, нет другой альтернативы, кроме как дипломатических нахождение общих точек, согласованных не в ущерб каждого государства.
Да, вот в этом, наверное, заключается самая большая сложность. Как бы так уступить, чтобы и свои интересы, да, скажем, не упустить. Спасибо вам большое, что вы уделили время, побеседовали с нами и о нашей кыргызской дипломатии, о том, как работается дипломатическим сотрудником и работалось в разные периоды, что мы прошли с момента обретения независимости. Ну и, конечно, многое у нас связано и с советским периодом для нашей дипломатии. 80 лет в этом году будет отмечено. Кыргызский МИД. Я хочу еще раз напомнить нашим слушателям, что мы сегодня беседовали с Чиналиевым Улугбеком Кучумджаровичем, чрезвычайный полномочный посол. Эту должность он занимал в разные периоды времени, в разных государствах. Спасибо вам большое. Надеемся, что еще будет у нас с вами возможность поговорить о роли дипломатии в вопросе мира и созидания.
Спасибо, до свидания.